Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, микрофон Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Вы знаете, в чем, собственно говоря, состоит искусство диалога? Может быть, искусство общения с людьми вообще, включая, собственно говоря, и искусство понимания самого себя. И, по сути, потому, может быть, является эта тема самой-самой важной, главной в жизни человека – человек, который стремится к успеху, стремится, преодолевая трудности, добиваться поставленных перед ним целей. Очень может быть, что нет ничего важнее в мире искусства и умения слушать. Искусство и умение слушать. Очень часто мы думаем, что вот для того, чтобы чего-то добиться, надо знать, что сказать, как сказать, кому сказать. Конечно. Но может быть, еще важнее, как говорят мудрецы Талмуда, знать, что не сказать. Например, в частности, говорится, что если кто-то находит важное слово во время спора, то это как будто он нашел, скажем, 100 рублей. Но если же в этой же самой ситуации он бы промолчал, то это как будто он нашел 200 рублей. Это ценность молчания. В еще большей степени нам необходимо научиться слушать, особенно если мы хотим, чтобы слушали нас. Ведь, в конце концов, мера за меру. Если мы слушаем нашего собеседника, то, скорее всего, он прислушается к нашим словам. Например, люди хотят управлять, манипулировать, угрожать или как угодно другим людям для того, чтобы добиться поставок перед ними целей. В то время так, на самом-то деле, для того, чтобы, скажем, руководителю добиться управления, возможность управлять своим коллективом, ему прежде всего нужно научиться их выслушивать. И тогда есть надежда, что, может быть, его сотрудник будет слушаться или прислушиваться к его мнению и разделять его цели и задачи. Это колоссальное искусство и умение слушать. Итак, говоря об этом, я ведь упомянул также о том, что человек должен уметь слушать не только других людей, но и самого себя, голос своей души. И это необходимо человеку для того, чтобы осознать, ведь умение слушать – это ключ к пониманию, то есть понять, осознать самого себя, свое место в этом мире, свое предназначение. Поэтому как важно уметь выслушивать, в каком-то смысле прислушиваться к самому себе. Об этом, друзья, сегодня пойдет речь в нашей передаче. Я бы хотел упомянуть несколько нюансов. Я уверен, что никакой передачи, какой бы длинной или короткой она ни была, не хватило бы никогда для того, чтобы мы объяли необъятное и говорили о умении слушать. Поэтому я приведу несколько только мыслей о том, что такое, в чем заключается это умение слушать. И я буду рад вскоре после этого выслушать и прислушаться к вашим мнениям о том, что же вы думаете по этому поводу. И, может быть, я пропустил что-то. И вы сможете добавить или, может быть, проиллюстрировать какие-то из важнейших на самом-то деле идей. Итак, я начну, может быть, с совершенно простого. Нужно уметь слушать и не перебивать. Как часто бывает, что когда мы с кем-то разговариваем, нас перебивают. Как вы себя чувствуете? Я думаю, что когда вас перебивают, вы чувствуете, что вам оказывают неуважение. И потому, если мы с кем-то говорим и перебиваем его, то, по сути, мы оказываем неуважение человеку, и коммуникация с ним становится очень-очень трудной. Поэтому, в первую очередь, нужно помнить, что сказали мудрецы Талмуда, что человек, который перебивает собеседника, подобен голему, глиняному болвану. Мы не хотим быть болваном, поэтому имеет смысл научиться слушать. Очень другой важный совет – это необходимо слушать для того, чтобы слушать, а не слушать для того, чтобы обязательно ответить. И, конечно, чтобы наш ответ был последним и главным, и победительным, так сказать. Нужно слушать для того, чтобы понять собеседника. Очень часто бывает, что, например, учитель задает вопрос, и он ожидает какого-то своего ответа, поэтому если ученик, например, говорит не то, что он ожидает, то он как бы его тут же перебивает и не слушает. Или даже слушает, но не слышит, потому что у него уже есть свой запланированный ответ. Как это неправильно? То есть искусство преподавания, собственно говоря, слова царя Соломона, который утверждал, что нужно как бы извлекать воды из души ученика. То есть для этого нужно задать вопрос и пить ту воду, которую ученик вам дает, и постараться его понять. И наверняка, если вы будете его слушать, прислушаться, вы услышите зерно конструктивное в его словах, и, может быть, что-то неожиданное, интересное, любопытное. И таким образом, отвечая, ученик почувствует, что вы его слушаете, прислушиваетесь и уважаете. И таким образом, веря в него, вы учите ученика верить в самого себя и позволяете, помогаете ему расти интеллектуально, духовно, эмоционально. Это очень также важно, когда мы слушаем человека, не обязательно слушать для того, чтобы ответить, и потому что у вас уже, конечно же, есть ответ, правда? Если вы директор, если вы учитель, если вы хозяин, если вы муж или жена, и вы задаете вопрос, или вы родители, у вас дети, и вы задаете вопрос, на самом деле у вас, конечно же, есть ответ, поэтому не прислушивайтесь. А нужно слушать для того, чтобы слушать и понять собеседника, несмотря на то, что у вас есть ответ. Но вы готовы все равно выслушать, постараться понять ответ собеседника. Может быть, еще большее искусство состоит в том, чтобы понять не то, что человек говорит, а то, что он имеет в виду. Понять смысл сказанного между строк. Или, может быть, понять то, чего человек не говорил, но то, что он чувствует. Приведу, скажем, пример из книги Хаим Генота «Parent and Child». Скажем, родители приводят своего ребенка в детский сад. Ребенок смотрит на этот детский сад и видит там картины детей. Ну, картинки, которым раскрашивают, так сказать, стены или там повесили эти бумажные картинки. И вдруг ребенок говорит: «Ugly pictures, почему эти безобразные картинки здесь?» Маме становится стыдно, она говорит: «Почему ты такое говоришь, как-то нехорошо?» А учительница понимает. И она говорит ребенку: ты можешь рисовать любые картинки, ugly pictures тоже хорошо здесь. Она понимает, что ребенок осудил эти картинки не потому, что они плохие, а потому что он боится, что если он попадет сюда, то ему придется тоже рисовать такие картины, а он не знает, как это делать, потому боится прийти в этот детский сад. Поэтому зачастую, когда мы что-то говорим, нам играет страх. Возможно, мы не распознаем его сами. Но нам нужно учиться понимать и слушать между строк, ощущая те страхи, те сомнения, может быть, в себе, которые испытывают люди, к которым мы прислушиваемся. Поэтому важно чувствовать их, а не только слышать их слова. Наверное, важнейшим искусством умения слушать является слушать и выражать сострадание. Вот, например, когда я потерял маму, то приходили люди для того, чтобы выразить свое соболезнование. И я не знаю, насколько, так сказать, в нашей русскоязычной среде мы знаем законы, как это делается. Иногда люди приходят, и им кажется, что важно человека отвлечь. Они начинают говорить о какой-то ерунде. А человек, который сидит, который страдает, и который только о том и думает, что произошло, ему очень трудно слушать людей, которые пришли и пытаются что-то говорить, и говорить, и говорить. На самом-то деле закон говорит о том, что нужно прийти, сесть и молчать. Этим мы своим молчанием выражать сострадание. Откуда мы это знаем? Когда Иов, праведный Иов, который потерял свое богатство, потерял своих детей, свое здоровье, сел в трауре на землю, то трое его друзей пришли с трех сторон земли. Кстати, мудрецы говорят, ведь не было тогда телефона или интернета, как же они пришли? Да настоящий друг чувствует беду и ощущает, что его другу плохо, и потому приходит к нему. И вот три его друга пришли, и они молча сели и молчали до тех пор, пока не начал говорить Иов. Это еврейский закон. Когда человек страдает, мы приходим и молча выражаем ему свое сострадание. И не обязательно это делать вот в такой формальной ситуации, когда вы пришли кого-то утешить. Если, например, скажем, жена приходит с работы, начинает рассказывать вам о чем-то, может быть, жаловаться на своего начальника, она не обязательно хочет услышать вашего ответа или совета. Она хочет, чтобы ее услышали, чтобы ее поняли, чтобы разделили, может быть, ее проблему. И так на самом деле очень часто бывает, что умение слушать связано прежде всего с умением выразить сострадание, ответами, может быть, или вопросами, которые протекают в момент этой беседы. Очень важно слушать и не осуждать. Ой, друзья, как это важно. Вот, например, как-то один человек разговаривал со мной и жаловался, вот, дочь его одна, разбалована, и вот она его не слушается, и вот дочь другая тоже разбалована, и вот как ему трудно со своими дочерьми. Ну, я слушаю его, слушаю, вдруг начинает жаловаться, что это на самом-то деле жена разбаловала его дочерей, и потому это все из-за нее, у него с ними потерян контакт. И я начал давать советы. И говорить ему о том, что его жену ему нужно ценить, потому что, может быть, как раз благодаря ей как раз все-таки его дочери продолжают еще, так сказать, идти правильным путем. Потому что если бы его попытки править железной рукой, так вообще бы уже неизвестно, что бы в семье было, но это было слишком рано. Надо бы сначала понять его, ощутить его боль, ощутить его страдания, выслушать его, а потом, может быть, давать советы. И если бы я выслушал его, то, может быть, был бы шанс, что он бы и прислушался лишь тогда к моему совету. Иногда мы сразу осуждаем и выражаем свое мнение. И таким образом теряем всякую возможность коммуникации. Возможно, важнейшим искусством умения слушать связано с умением выслушивать критику. О, друзья, вообще нет ничего труднее. Нет ничего труднее. Когда кому-то подходит и его начинают критиковать, то уши закрываются. Человек становится уже сразу же, конечно, как сказать, становится в такую защитную позицию, стойку, готов уже бросаться, так сказать, в бой, и ничего не слышит. Огромное искусство выразить критику таким образом, чтобы обойти эти защитные реакции, потому что есть законы того, как критиковать. Да вообще, кто умеет в наше время, спрашивали 2000 лет назад мудрецы Талмуда, критиковать? Кто умеет? Потому что для того, чтобы критиковать, нужно выражать человеку прежде всего свое уважение, свою любовь, или то, что вы критикуете его для его же пользы, и лишь после этого, может быть, он что-то услышит. И более того, мудрецы говорят, что точно так же, как есть мицва, доброе дело, сказать человеку, задать ему какие-то важные вопросы, да? Точно так же, как есть мицва сказать ему, когда он услышит, точно так же есть мицва не сказать ему, если он не услышит. Поэтому нужно уметь говорить так, чтобы вас слушали и к вашим словам прислушивались. А если вы не умеете, то есть тогда мицва молчать и не критиковать никого, если не научились это делать деликатно и уважительно. Но еще большим искусством, говорят мудрецы Талмуда, является искусство выслушивать критику. Кто в наше время, говорят мудрецы Талмуда, умеет слушать слова критики? Только Рабби Акива, которого критиковали, а он любил этих людей еще больше. Собственно, так же говорил царь Соломон, прислушивайтесь и любите тех, кто критикует вас. Потому что то, что говорят они вам, они дают вам крупицы истины. И, конечно, нужно уметь эти крупицы извлекать из слов. Иногда люди говорят, и не все нужно слушать, но то, что говорят иногда даже недоброжелатели, там, возможно, содержится очень важная для вас информация. Не случайно, например, великий Вилинский Гаон просто нашел себе человека, которому он платил зарплату, за то, что тот его критиковал, находил в нем недостатки и рассказывал ему об этих недостатках. Кстати, в компаниях есть такие позиции, когда люди критикуют то, что происходит в компании или в государстве, должны быть такие люди, такие организации, которые занимаются критикой и улучшением исправления, потому что без этого невозможен прогресс. Любопытно, что Рабейну Ошер, один из величайших мудрецов средних веков, пишет в своей книге, что если человека критикует, ну и понятное дело, что человек сразу же становится, так сказать, в защитную позицию, и у него ощущение, чувство гнева, понятное дело. Так вот, Рабейну Ошер говорит, что нужно изменить свое отношение. Вот если вам кто-то пришел и говорит слова критики, то представьте себе, что вы идете по дороге, и вы нашли клад. Золото и серебро, и драгоценные камни. Взяли бы, правда? Так вот здесь тоже берите. Вас критикуют, берите слова драгоценные, извлекайте из них драгоценные камни, которые помогут вам стать лучше и добиться успеха. Любопытно, что именно это искусство, умение слушать слова критики, Талмуд считает ключевым для того, чтобы человеку продвинуться духовно, для его духовного роста. Человеку необходимо научиться выслушивать критику. До такой степени, что когда Тор рассказывает, например, о нееврее Ятро, который пришел к горе Синай и стал евреем, то ведь та недельная глава, которую мы читали на прошлой неделе, начинается со слов «и услышал Ятро». И мудрецы говорят, вы знаете, почему она начинается со слова «и услышал»? Да потому что именно это искусство, умение слушать, оно привело Ятро к Торе, к духовности, к горе Синай. А Раби Ярухам, великий мудрец, который был главой Ешивы Мир, Раби Ярухам, Левовец, пишет, что это не просто умение слушать, конкретно, это умение слушать упреки. Подождите секундочку, спросите вы, но ведь Ятро никто не упрекал. Все, кто знает текстуры и ту историю, казалось бы, никто его не упрекал. Ведь он почему пришел? Одним из ответов, который приводит Талмуд, он пришел, потому что он услышал о войне амаликитян против евреев. Подождите, но вы спросите, а амаликитяне воевали против евреев? Так ведь это причина не прийти и не стать евреем. И тут мудрецы говорят, вы знаете, в чем здесь дело? Он, уже услышав о развержении моря, о чудесах исхода евреев из Египта, он осознал, что этим миром правит Творец, и что еврейский народ играет свою роль. И он уже хотел прийти, но он, как и многие другие, услышал, хотел, но пока не пришел. И отложил это на завтра и на послезавтра. Но вот когда он услышал, что враг еврейского народа, Амалек, напал, то он спросил себя, почему же ненавидящий евреев поднял голос и пришел и поднял руку, а я остаюсь в тени в бездействии? И потому для него это явилось упреком, он встал и пошел защищать еврейский народ. И потому пришел, в конце концов, к горе Синай. И вы знаете, друзья, потому я хочу поделиться примером одного моего очень близкого друга. Не буду называть его имени, ну, потому что многие могут знать его здесь, в Бруклине. Назовем его словно Алекс, как многих из нас. Алекс жил в славном городе Одессе. И вот он работал в научно-исследовательском институте и находился в коллективе сотрудников, когда кто-то начал произносить антисемитские речи. И он не смолчал. Он, русский человек, не смолчал. На это ему сотрудница сказала: «Ах так? Возвращайся или иди, убирайся в свой Израиль. Убирайся в свой Израиль», она сказала ему. И он опять не смолчал. Он пошел в партком этого научно-исследовательского института и написал жалобу о том, что у нас в институте проводится проводится сионистская пропаганда. Подумайте, меня агитировали уехать в Израиль, прошу принять меры. Они меры не приняли. И тогда он вместе со своей еврейской женой подал через некоторое время просьбу о выезде в Израиль. Ему нужна была справка от парткома, что он не член партии. Когда он туда пришел, то партторг удивился. «Алекс, ты же русский человек, ты куда?» Он говорит: «А я же вас предупреждал, а вы промолчали. Я же говорил, у вас сионистская пропаганда проводится, меня отправили в наш Израиль, а вы промолчали, вот я и уезжаю». Так вот, интересно, с этим человеком познакомился 25 лет назад. Он пришел в синагогу на урок Торы. Сегодня этот человек преподает Тору другим. Я без всякого сомнения могу сказать, что я сегодня учусь у него. Если спросить, почему он пришел, да это потому, что когда-то он услышал антисемитский, вопль, да, критику, и не смолчал. Он проявил храбрость и встал на защиту еврейского народа. Сегодня, если мы слышим, скажем, антисионистские речи, всякие BDS, организация, которая призывает бойкот Израиля, а мы молчим? Враги Израиля открывают рот, а мы продолжаем молчать, или мы находим для себя возможным выразить свои мысли и занять позицию в сегодняшнем дне, на сегодняшний день? И, наверное, это, друзья, подводит нас к очень важной мысли. Очень важной мысли. Умение слушать, ощущать услышанное и действовать. Одно дело просто услышать, и в одно ухо вошло, в другое ухо вышло. Другое дело услышать и прочувствовать услышанное и действовать. Мы говорили о том, как важно уметь слушать, не перебивая. Не перебивая собеседника. Как важно действительно слушать и не осуждать, не иметь свое собственное сразу же мнение, а действительно слушать и стараться понять, стараться почувствовать, в частности, стараться почувствовать страдания, понять то, что сказано, и понять то, что не сказано. Уметь читать между строк. Мы говорили о том, как важно уметь слушать и выслушивать критику. Важнейшее искусство – выслушивать критику, извлекая из нее зерна истины, которые являются, по сути, ничем иным, как великим кладом, который предлагает вам, критикующий ваш человек. Поэтому, друзья, говорят, благодарите его за критику, прислушайтесь к его словам. И также, друзья, мы говорим о том, как важно уметь слушать, чувствовать и действовать, исходя из тех слов, которые вы услышали. Например, в тот момент, когда Моисей спустился с горы Синай и увидел пляшущих вокруг золотого тельца евреев, то он воскликнул: «Кто за Всевышнего ко мне? Мила Шемилай! Кто за Всевышнего ко мне?» И левиты откликнулись на этот клич. И потому у нас есть с вами сегодня колено левитов, привилегированное, и особое там семейство куханим, служителей храма. Интереснейший и важнейший рассказ, с которого начиналась когда-то наша русскоязычная еврейская школа здесь, Sinai Academy. Я помню рабби Элия Швей, глава Ишивы Филадельфии, который просил меня когда-то открыть эту школу, дело было почти 30 лет тому назад, он собрал своих друзей здесь, в Бруклине. Он знаменитый, легендарный раввин, у него было множество учеников. Часть из них, конечно, пришла на встречу. Он говорит: вы знаете, один известнейший раввин сегодня, то есть в тот момент еще жил рабби Шимон Шваб, который жил в тот момент в Вашингтон-Хайтс, на севере Манхэттена. Он когда-то из Германии поехал в Литву учить Тору до Второй мировой войны. И он пришел к великому мудрецу того времени Хофец Хаиму, Исроль Мейр Когану. И это был молодой человек, который пришел к старцу и попросил у него благословения. А старец спросил у него: «Скажи, ты коэн?» Он говорит: «Нет». «Ты не коэн? А почему ты не коэн?» Он говорит: «Ну, потому что мой отец не коэн». «А почему твой отец не коэн?» Ну, на этом месте рабби Шваб думал, наверное, у пожилого человека склероз. Может быть, крыша поехала. Но он говорит: «Ну, потому что у его отца, моего деда, они тоже не были коаним». Тогда спрашивает его Хофец Хаим: «А почему я коин, ты знаешь?» Он говорит: «Почему? Ну, потому что твой отец коин». «А почему мой отец коин?» Опять не понял тогда рабби Шваб. Тогда ему ответил Хофец Хаим: «Да потому что 3,5 тысячелетия назад, когда-то, когда Моисей бросил клич, кто за Всевышнего ко мне, то мой прапрапрадед услышал этот клич. И за это благословлен был он и все его потомки на протяжении всех этих тысячелетий. Подумай об этом, когда ты возвращаешься в Германию. Понятное дело, просвещенная, ассимилированная страна, в которой евреи уходили от еврейства, бежали. И тогда Хофец Хаим сказал ему: ты, если только сумеешь сохранить... Если ты только умеешь сохранить свое еврейство, то будут благословены все твои потомки на все тысячелетия еврейской истории. Вот это сила благословения. Вот это сила умения прислушаться и исполнить. Любопытно, кстати, что есть замечательная школа Бейс Яаков. Это школы еврейские для девочек, которые существуют во всем мире, по всему миру. А вы знаете, что приблизительно столетия назад этих школ не было. И тогда, после Первой мировой войны, или во время еще, может быть, даже Первой мировой войны, Сара Шнира, которая была молодой тогда женщиной, приехала из Польши в Вену. И однажды в момент Хануки, когда праздновалась Ханука, она пришла на урок Торы. И раввин там говорил: вы знаете, у нас есть беда в еврейском народе. Есть школа для мальчиков, но почему-то школ для девочек нет. Считалось, что они должны быть домохозяйками. На самом-то деле нужно их учить, учить Торе, учить профессии. И поскольку этих школ нет, то многие отправляют своих детей в австрийские, немецкие, польские школы, и они там пропадают для нашего народа. Вот бы нашлись сегодня маковеи, которые бы подняли этот клич: «Кто за Всевышнего ко мне?» Ведь маковеи именно с этим кличем, собственно, обратились в свое время во время восстания против греческого владычества. Он говорит: нам нужны герои нашего времени. Многие тогда были на этом уроке раввина в Вене, но услышала не только сердцем, но и вдохновленная словами отреагировала действие молодая девушка Сара Шнира, которая основала движение еврейских женщин и школ Бейс Яков. Тысячи, сотни тысяч сегодня детей учатся по всему миру в этих школах. И на самом деле все благодаря тому, что одна женщина когда-то услышала клич. Очень может быть, кстати, что в нашей общине нужно бросить клич: кто за наш народ, кто за нашу общину, ко мне. Потому что молодое это поколение, друзья, оно ведь в опасности. Всем, кто слышит меня сейчас, понимает, о чем идет речь. Ведь как нужно бороться за то, чтобы наше молодое поколение осталось в нашем народе, продолжал поддерживать Израиль. Это же тоже требует клича сегодня. Потому что все мы заняты своими делами, бегаем по своим делам и не слышим того, что происходит. А на самом-то деле будущее в опасности, поэтому нужно бросить клич и нужно услышать. И, может быть, друзья, прежде чем я включу телефон, через некоторое время я включу наши телефонные линии, хочу вам сказать, что, возможно, наиглавнейшим, если можно так сказать, да, наиглавнейшим искусством является умение слышать самого себя. Вы знаете, в Талмуде, в первой же главе «Поучение отцов», один раввин говорит: «Я вырос среди мудрецов, но не нашел ничего лучшего для тела, чем молчание». Вы спросите, почему для тела? Не нашел ничего лучшего для тела, чем молчание. Можно просто сказать: не нашел лучшего, чем молчание. Почему он сказал ничего лучшего для тела, чем молчание? Приведу два ответа. Ответ первый, который поможет нам научиться молчать. Вильнский Гаон, например, писал, что каждому человеку отведено не количество времени в его жизни, а количество сказанных слов. Конечно, это кроме слов молитвы и слов Торы. И чем быстрее и больше человек говорит, 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 тем скорее он приближается к тому, что душа его, жизненные силы расходует, потому что Всевышний ведь вдохнул в человека жизнь, и человек стал душой говорящей, и потому ему дали определенное количество жизненной энергии для произнесения слов, и чем больше он говорит и меньше слушает, тем меньше он может остаться в этом мире. Удивительный второй ответ дает Гера Ребе Свасемес. И он говорит: вы знаете, искусство и умение слушать связано с тем, что мы умеем слышать голос своей души. Потому что на самом-то деле у нас ведь есть два голоса, друзья. Вот, например, представьте себе, человек, например, хочет кушать. И он говорит: я хочу кушать. А представь себе, этому же самому человеку, особенно молодому, нужно делать домашнее задание. Он не знает, он просто не знает, как себя заставить. Он обращается к себе и говорит: ты должен делать домашнее задание. Ты должен учиться. Мудрецы говорят: понятное дело, что у человека есть некое у каждого из нас раздвоение личности, потому что есть голос души, есть голос тела. Тело кричит, тело требует: дай, подари, хочу кушать, хочу еще что-то. А душа шепчет и говорит: хочу помочь, хочу подарить, хочу поделиться, хочу заступиться, хочу сделать доброе дело. прежде всего, человек должен научиться идентифицировать себя с душой, а не с своим телом, потому говорить: «Я хочу помочь людям, я хочу сделать доброе дело, я хочу выслушать человека». А иногда с телом своим говорить на «ты». И говорить им: «Подожди, успокойся, выпей стакан холодной воды, не гневайся». Или: «Кушай меньше». Это можно говорить себе на «ты». А вот хорошее и доброе нужно говорить себе «я». Так вот, тем не менее, завещание отцов, поучение отцов, говорят мудрецы, нет ничего лучше, чем для тела, чем молчание. Да потому что для того, чтобы услышать голос своей души, который едва шепчет, это голос тонкой тишины, нужно научиться сделать все для того, чтобы крики тела замолчали. Потому нет ничего лучшего для тела, чем молчание. И в заключение, друзья, мне кажется, что для того, чтобы нам быть услышанными, нам в первую очередь мера за мерой нужно научиться слушать других. Мы ведь обращаемся с просьбами к людям, если мы хотим, чтобы наши просьбы были услышаны и выполнены, то мы тоже должны уметь выслушивать просьбы других людей и помогать им. И если мы хотим, чтобы наши молитвы были услышаны, то ведь и нам нужно научиться прислушиваться к тому тонкому голосу, который, возможно, из недр нашей души указывает нам жизненный путь. Может быть, не случайно самой главной молитвой еврея является молитва «Слушай, Израиль, Шма, Израиль». И если ты, еврей, слышишь голос Всевышнего, слышишь голос своей души, слышишь окружающих людей, то тогда и Всевышний, и люди услышат тебя. Итак, друзья, это благословение всем нам, чтобы мы умели слушать и быть выслушанными, и быть услышанными. Наш телефон в эфире 718-303-90-90, и я буду рад принять ваши звонки. Итак, друзья, первый звонок. Мы слушаем вас. Да, пожалуйста, мы вас слушаем, но любопытно, мы слушаем и не слышим, да? Или я не ту кнопочку нажимаю? Итак, мы вас слушаем, пожалуйста.
Я вас приветствую, Ребе. Очень приятно вас лицезреть. Вы знаете, вот когда вы говорили насчет этой трагедии, вообще у кого-то в жизни бывает, я вспомнила Аарона, когда два сына у него погибли, да.
Это вы говорите о том, что в момент, когда у Аарона погибли его дети, и он, конечно же, бы мог, жаловаться и упрекать, то он вместо этого промолчал. И это было великим молчанием. Я благодарю вас за то, что вы
еще,
это
вы знаете,
вспомнили.
Вот
спасибо.
Я хочу добавить, что в Священном Писании очень часто встречается, у кого есть глаза и у кого есть уши.
Конечно. Вся Тура вот на эту тему. Абсолютно верно. Если люди...
И последнее, да, что я хочу сказать, что когда человек молится, он должен слышать самого себя.
Абсолютно. Огромная вам благодарность за звонок. Спасибо вам всего самого хорошего. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ребе. На протяжении тысячелетий и столетий наши мудрецы написали много разных книг. Как слушать, чего слушать. У меня вот не получилось этому всему следовать. Вы знаете, вот сидите за столом, компания, знакомые, родные, и кто-то один ерунду какую-то говорит. На нашем языке холоймес, вы знаете, я не собираюсь этого слушать. Я могу подняться, уйти или сказать ему, поднимись и уйти. Где я ошибаюсь?
Ну, смотря какие вы ставите перед собой задачи. Бывают ситуации, в которых нельзя молчать. Если, например, при вас кто-то оскорбляет друга или оскорбляет человека, а вы молчите и слушаете, то вы совершаете преступление, вы соучастник преступления. Нужно не только молчать и слушать, а нужно встать и выразить свое мнение. Вы обязаны встать. Если, например, люди говорят что-то унизительное о других людях за глаза. Это злословие. Мы не имеем права молчать никак. Нам запрещено молчать. И нужно выразить свое, ну, может быть, деликатно, не деликатно, как угодно. Нужно обязательно выразить свое мнение, что за вопрос. Или отказаться выслушивать, так сказать, злословие или что-то с этим связанное. Абсолютно верно. Но если вы просто, вот человек говорит халомис ерунду, ну, значит, можете для себя принять решение, что вы хотите с умными людьми иметь дела и не хотите тратить свое время. Но это не значит, что вы должны унижать его, правда?
Унижать, но сказать ему поумней, кому ты мелешь, ты что думаешь над этим?
Я должен сказать вам, вас зовут как Володя?
Да.
Володенька, вы понимаете, какое здесь дело? Что когда мы критикуем кого-то, значит, первое правило, желательно, чтобы это было не публично. Потому что это унижение, и в этом никого нет смысла. Второе. Если вы это делаете для того, чтобы он воспринял ваши слова и вел в будущем с другими людьми лучше, то вы имеете это право сделать, но это сделать надо так деликатно, чтобы он прислушался к вашим словам и исправился. А если вы это сделаете грубо, то вы ничего не добьетесь, он не услышит ваших слов, а вместо этого вы обретете себе врага. А это нехорошо.
Вы знаете, вы лучше с бедным найти, чем с богатым потерять.
Нет, чем с дураком. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Совершенно верно.
У вас есть любимая одна фраза. Когда показываешь на кого-то пальцем, на тебя показывает 4.
Совершенно верно. Поэтому иногда в ситуации такой, можно сказать, извините, у меня срочная встреча, меня вызвали, я должен уйти. Будьте здоровы. Спасибо вам за звонок. Всего вам хорошего. До свидания. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, рабай. У меня все время цепляет меня такой вопрос. Почему же нас не слышат наши родные, любимые евреи? Почему именно сейчас?
А почему, простите, я задам такой вопрос. А почему вы так думаете, что не слышат?
Ну, потому что, когда я вижу эти демонстрации, в которых участвуют арабы против Израиля, там обязательно есть наши евреи.
Ну, смотрите, в этих демонстрациях... Простите, мила, в этих демонстрациях участвует, может быть, несколько сумасшедших. Это пусть вас не волнует. Проблема, конечно, в том, что достаточное количество здесь, так сказать, определенным образом настроенных американских евреев, да и не только американских уже сегодня, которым чуждо все еврейское, скажем так, или чуждо все израильское, да, и они вообще родни никакой, так сказать, не чувствуют больше с еврейским государством или еврейскими ценностями. Например, Генри Киссинджер, чтобы он был здоров, как-то, обращаясь к Никсону, сказал, а почему мы должны бороться за советских евреев? Но если советы хотят своих евреев бросить в газовые камеры, пусть сделают, это не наше дело. Ну что ж можно сделать? Мне кажется, что начинать надо с себя, мила.
Нет, это я все понимаю.
А вот когда вы спрашиваете, я вам отвечаю, мила, я вам отвечаю. Дело же не в том, что происходит. Вот мы ведь что, мы хотим управлять миром, другими людьми, хотим, чтобы вот... Надо начать с того, что у нас есть своя община, в первую очередь, да? И мы, слава богу, уже построили и рестораны, правда? И бизнесы, и Google, и все остальное. Как живут наши старики? Построили ли мы филантропию здесь, русскоязычную, в нашей общине? Посмотрите, как сирийская община живет. Посмотрите, как многие еврейские общины живут, как они заботятся о членах своих общин. Посмотрите, какое ужасающее безразличие, колоссальное безразличие, в принципе, и к старикам, и к молодым, и где-то еще. То есть есть отдельные, так сказать, отдельные примеры этого, но мы еще не научились давать. То есть мы научились зарабатывать, но мы еще не научились давать, мы еще не научились прислушиваться, скажем, к страданиям, к боли окружающих нас людей и реагировать. Потому если бы у нас это было, то у нас бы филантропия в русскоязычной еврейской общине бы развивалась. А мы не знаем, как это делать, не умеем. Это поэтому, если кому-то мы должны бросать, так сказать, клич, то в первую очередь к самим себе, это раз. И, во-вторых, мне кажется, начинать нужно с себя. Вот вы, например, мне звоните сейчас, а я спрошу, вот я должен слушать, так сказать, своего голоса, а вы свой? Наверное, есть много нюансов в вашей жизни, когда вы можете прислушаться и услышать, и почувствовать, и предпринять какие-то действия. Поэтому приведу слова Ребе из Скотского. Он говорил, когда я был молодым, я хотел исправить весь мир. Потом в средние годы я хотел исправить хотя бы свою общину. А уже на старости лет говорил себе, да мне бы исправить хотя бы самого себя. Так вот, даже исправляя себя, мы исправляем и свою семью, и свою общину, и свой народ, и свой мир. Поэтому, если мы что-то и хотим сделать, мне кажется, что начинать надо с себя. Поэтому сделайте первый шаг. На самом деле, я это говорю не вам, я говорю себе. Хорошо, Мила?
Да я не знаю, знаете, конечно, хорошо говорить с собой. Я считаю, что вообще я тут давно в еврействе живу, и мне кажется, как могу, ну, по мере моих сил, то, что я могу, в любом этапе моей жизни.
Ну, так вот смотрите, вот давайте скажем.
Я пыталась.
Мила, вы не только пытались, вы пытаетесь и сейчас, когда вы звоните. Это об этом я принимаю ваш звонок с благодарностью. Конечно. Но просто предлагаю вам в людях видеть хорошее. И то, что вы видите, посмотрите, у нас есть, например, скажем, Хацола. У вас есть потрясающая еврейская организация,
точно,
которая за 30 секунд, на несколько минут или даже на 10-15 минут приедет скорее, чем скорая помощь. Это потому, что есть волонтеры, которые в любой час дня и ночи бросятся спасать другого человека, еврея, еврея или не еврея. Вы видите это? Нет, но у меня вопрос. Вы это видите?
Конечно, вы знаете.
А если у вас заглохла машина? Мгновение, Мила. Если у вас заглохла машина, есть организация «Хаверим». И вы можете позвонить, и вам машину, вашу, так сказать, батарею заправят, или ключ, или дверь откроют. Волонтеры.
Я знаю, бедных
уже накормят. И многое другое сделают. Вы это видите?
Одну минуточку, сейчас я хочу сказать, вот я, например, знаете, когда человек иногда чувствует там по поводу, не по поводу внутри себя, что он должен сделать митцву, послать деньги. Вот когда это в себе чувствую, я всегда посылаю деньги Хацоле.
Очень.
А вы знаете, хотим даже послать деньги, это не очень просто. Там, я не
конечно,
знаю,
расстаться, да? Расстаться с деньгами очень трудно, Мила. Что за вопрос?
Нет, не расстаться с деньгами, именно достать, вот, чтобы этот чек пришел им по адресу.
Ну, сегодня можно уже это на интернете делать, кстати. Но, Мила, резюме нашего разговора-то какое, да? Вы позвонили и сказали, что вот почему не слушают нас там американские евреи.
Они не слушают нас, они не слушают себя.
Ну вы опять о них, Мила, вы опять о них.
А я вам предлагаю
о нас и о себе, и тогда и они прислушаются. Потому что попытка контролировать неконтролируемое, она только приводит к тому, что крыша поедет. Поэтому не... у того, кто пытается контролировать другими людьми.
Нет, это же не дело в контроле, а дело просто в непонимании.
Я согласен с вами. Вот на этом пути я согласен. Благодарю вас за звонок. И я уверен, что наши радиослушатели продолжат эту тему. Спасибо вам большое. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, вы меня слышите, да?
Конечно, да.
Это, извините, я бы. Вы Ошин Парк, вы Нефчин?
Я не очень... Вы что-то хотите сказать? Пожалуйста, говорите.
Нет, я вас спрашиваю.
А вы иначе с вопроса до вопроса. У меня вопрос был, вот мы говорим о умении слушать.
Ладно,
да?
Это не
совсем корректный вопрос. Где, кто, там, какие уроки дает, это не вопросы для радио. Хорошо?
Это
военная тайна.
Это вопрос для радио.
Так.
Вы только что ввели беседу, что надо уметь слушать.
Угу.
Я к вам пришел, чтобы только рассказать свои дела. И вы мне выгнали в синагоге. Это второй человек, вы выгнали. Я имею право это говорить.
Я благодарю вас за звонок. Я не знаю точно кто. Честно говоря,
мое имя Анатолий Авнер.
Не помню такого человека.
Я вас не платил ни денег, ничего.
Да. Я не уверен, что вы по адресу, по двум причинам. Во-первых, потому что в той синагоге, которую говорили, меня нет. А во-вторых, потому что, честно говоря, я просто не знаком с вами и не помню, чтобы когда бы то ни было кого-то из синагоги выгонял. Но я благодарю за звонок. Итак, мы благодарим еще раз, конечно. Да, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос. Если человек, допустим, звонит и при этом кушает, надо ли продолжать его слушать или надо трубку повесить?
Я прежде всего благодарю за звонок из Москвы. Правильно, мы из Москвы звоним?
Конечно.
Замечательно. Видите, так я хочу сказать, друзья, наша с вами передача переходит океаны. Не просто так сказать.
Это такая интересная передача.
Так, еще раз вопрос, пожалуйста. Представьтесь, кстати, нашим радиослушателям.
Меня зовут Елена. Если человек звонит, и ты слышишь, что он при этом ест, надо ли его слушать или нужно повесить трубку?
А как вы думаете?
Я думаю, что это неуважение к тому, кому звонят.
Согласен с вами. Хотели...
До свидания.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо. Итак, друзья, видите, у нас есть звонки. Итак, мы слушаем наш телефон 718-303-90-90. И у нас остается буквально еще, наверное, одна минута, да? Итак, мы готовы принять еще один звонок, хотя все наши линии горят. Мы слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Мойша.
Замечательное имя, я должен сказать, для Нью-Йорка.
Да. Я хотел сказать, что я знаю Рэбби Кацина уже 27 лет, и он только занимается тем, что приводит евреев в синагогу. И ни разу никого еще не выгнал. Ну, так что человек был явно не в себе.
Мойша, я должен сказать, что если человек не в себе пришел бы в синагогу и мешал, скажем, людям изучению Торы, то я думаю, что Мойша или кто-то еще должен был тоже каким-то образом человека утихомирить. Да, бывают поэтому разные ситуации, верно, Мойша? А как насчет искусства? Как насчет искусства слышать? Что вы по этому поводу можете сказать?
Это очень большое искусство, и, к сожалению, не каждый человек, не каждому человеку это дано.
Подведите итог нашему разговору. Как вы считаете, в чем состоит суть этого искусства умения слушать?
Ну, ответ сказан в вопросе. Умение слушать. Но, к сожалению, это или есть в человеке, или этого нет. Научиться этому очень сложно.
Ну, а я думаю, вот как раз я оптимист. Я думаю, что вот наша передача, она поможет, ну, как минимум, хотя бы мне, чуть-чуть стать более лучшим слушателем, который слышит и сострадает, и действует в соответствии с тем, что он услышал. Я хочу поблагодарить всех наших звонящих. К сожалению, мы не можем больше принять звонков. И надеемся, что мы встретимся на следующей неделе. Всем самого хорошего.